Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих. Приветствую, Дмитрий.
Добрый день. Добрый день, да.
13 января, день российской печати. Поздравляю с праздником профессиональным.
Ну, спасибо, взаимно. Взаимно. Общий праздник.
Ну, в принципе, да. Я думаю, что масса журналистов, где бы они ни работали, связывала ли их судьба когда-нибудь с принтом, как говорят в последнее время, воспринимают это как свой профессиональный праздник. Ну и естественно, что когда я говорил о том, что буду беседовать с главным редактором «Санкт-Петербургских ведомостей», коллегами, они меня спрашивали, что те самые ведомости, в честь которых назначили День российской печати, я им отвечал, нет, это другая газета, я прав, ведь «Санкт-Петербургские ведомости» начали издаваться где-то лет через 25 после первых ведомостей.
Да, абсолютно так и есть, но на самом деле этот вопрос был предметом обсуждения еще в 19 веке. Что считать преемником, что считать началом, но по большому счету действительно так и было. Вначале была рукописная газета «Куранты», потом были «Петров», ведомости, которые выходили не очень регулярно, иногда в Москве, иногда в Питере, иногда часто, иногда редко. Вот. А потом уже в 1728 году под руководством Академии наук начала выходить газета «Санкт-Петербургские ведомости», первая регулярная газета в России. Она выходила 2-3 раза в неделю, а потом уже с 1831 года, с пушкинского времени, ежедневно. То есть вот такой действительно большой. И все-таки это рано издание. Да. День установлен в честь Петровских ведомостей, а Санкт-Петербургские ведомости – это уже после Петра.
Ну что ж, спасибо за этот исторический экскурс. Всегда интересно проследить генеалогию, скажем так, медиа, потому что те издания, которые у нас выходят в последнее время, ну, немногие могут похвастаться такой длительной историей. Вот, ну, в общем, я думаю, что имеет смысл, наверное, перейти от истории к дню сегодняшнему. Постоянно, когда общаешься с коллегами, слышишь о том, что все больше и больше, скажем так, новостные агрегаторы наступают, и газетам приходится, так сказать, отбиваться из последних сил. Вот, на ваш взгляд, сегодня у газетчиков в чем главные проблемы кроются? В создании контента или вот в организационно-финансовой сфере, если так можно выразиться?
Я думаю, не в создании контента, потому что в общем газетах работают хорошие профессионалы, которые знают свои темы, которые знают, о чем писать, как писать, знают аудиторию. Вот. А проблемы организационно-экономические, они действительно очень серьезные, потому что, ну, вот возьмем городскую газету или не городскую, там, сельскую газету, да, которая выходит в каком-то районе. Какие у нее средства доставки? Средства, собственно говоря, газета – это не только контент, да, газета как продукт – это еще включает в себя и доставку до читателя. Так вот, какие инструменты доставки до читателя есть у газетчика? Это «Почта России», и, собственно говоря, допустим, газетная розница. Как работает Почта России? Ну, могу без юмора сказать, что многое в Почте России действительно налажено за последние годы. Доставка до почтового отделения, от одного почтового отделения или от отправителя до почтового отделения налажена действительно очень неплохо. Но вот эта последняя миля, последний отрезок, доставка от почтового отделения до читателя, это по-прежнему очень слабое звено. И мы знаем не только по опыту Петербурга, что нередко бывают такие эпизоды, когда читатели говорят, а вот газета не приходит. Обращаемся в почтовое отделение, они говорят, а вы приходите, она у нас лежит. Уже за 3 дня, допустим. Да? Ну кому нужна газета за 3 дня? Это уже не газета. Поэтому вот это очень важный момент. С точки зрения розницы, мы тоже знаем, что розничная сеть – это, в общем, такая очень проблемная сфера. Мы знаем, что, с одной стороны, государство пытается помочь рознице, но этой помощью часто пользуются не те, кто торгует газетами, не те, чья цель распространять ее печатные издания, СМИ, журналы, газеты и другие товары вот такого профиля, но те, кто как бы под видом продажи газет в основном торгуют кофе, шоколадками, закусками, пирожками и так далее, и так далее, и тому подобное. В Петербурге эта проблема есть. Поэтому вот это действительно проблема газеты. Газетчики могут расшибиться в лепешку и сделать продукт выдающегося качества, но итоговый продукт, как газета, которая должна приходить вовремя, своевременно, да, это, к сожалению, не полностью воли и в силе редакции и журналистов. Вот это проблема.
Ну вот сразу возникает, вот это... возникает сразу такой вопрос, я его помню, поскольку обсуждал в качестве сотрудника газеты с коллегами много-много лет назад. Тогда тоже шла речь о почте, о том, что невозможно наладить нормальную доставку газет подписчикам, читателям. И тогда прозвучала такая мысль на этом мероприятии. Это было лет 15 назад, наверное. То есть я так понимаю, что проблема старая и остается актуальной до сих пор. Мысль,
абсолютно.
Да, мысль прозвучала такая, что, уважаемые господа газетчики, если вы создаете действительно гениальный продукт, то вас будут покупать, у вас его в киосках будут искать, чтобы там не продавали вместе с прессой. Почему вы не говорите о том, что, собственно, вас, может быть, не хотят покупать? И это поставило многих коллег, так сказать, в такое, ввело их в раздумье очень длительное.
Я тогда согласен.
Нет, я понял этот вопрос.
Да.
Петр, вопрос, конечно, этот есть. Да, безусловно, вопрос качества издания, он, безусловно, существует. И это, я же не говорю о том, что все газеты у нас выдающегося качества. У нас есть разные очень газеты, и когда речь идет об увеличении на 30 тысяч наименований СМИ, очень часто это те СМИ, которые по большому счету не являются никакими СМИ. Это, скажем, ну, такие почти все газеты, допустим, муниципальных образований, которые исполняют чисто такую функцию продвижения деятельности руководителя этого муниципального образования или публикации каких-нибудь документов этого муниципального образования. И сейчас таких газет море. Существуют некоторые сайты, допустим, которые регистрируются как СМИ, очень узкопрофильные, там, когда одни занимаются торговлей автомобилями, другие там еще чем-то. Это тоже теперь часть рынка СМИ. Но мы все-таки говорим о, прежде всего, о газетах общественно-политического характера, да? Так вот, я думаю, что все-таки вопрос не в контенте, потому что, да, есть много людей, которые хотели бы читать газету, но сам по себе сегодняшний вот этот продукт, с его доставкой, с его вот, возможностями, он, конечно, находится в такой уязвимой ситуации, ну, скажем прямо. Плюс к тому, мы же должны понимать, что функция газет, как и функция многих СМИ, сегодня немножко другая, чем раньше. Вот 15 лет назад это была одна ситуация. Мы помним 90-е годы, когда задачей СМИ, задачей газет прежде всего, да, было раздобыть какую-то информацию и донести ее до читателей. Сегодня газеты не раздобывают информацию. Сегодня вся информация к тому моменту, как редакция приходит, собирается верстать номер, она уже есть. Она уже есть на лентах новостей, она уже есть там на огромном количестве интернет-сайтов, в телеграм-каналах, в Фейсбуке и так далее. Поэтому функция газеты вот в этом огромном книжном море публикаций выстроить какую-то информационную линию, отобрать важно, ценно, быть таким своего рода экспертом и гидом, лоцманом для своей аудитории. Поэтому это немножко другая функция. И многие, безусловно, очень заинтересованы в том, чтобы издание такого рода получать. И газеты перестраиваются сегодня, они делают новый продукт. Но, еще раз говорю, основная проблема все-таки не в контенте. Основная проблема – это действительно вот в экономических историях. А вот по поводу муниципальных. Да, у нас в Петербурге есть районные газеты. Но представьте себе, допустим, вот не было бы этого огромного количества вот этих очень слабых муниципальных изданий. Занимались бы муниципалитеты распространением информации о своей деятельности? Занимались бы. Размещали бы какие-то публикации? Были бы в этом заинтересованы? Были бы. Куда бы они пришли? Они бы пришли в районные газеты. Вот весь этот поток информационный и денежный, в том числе рекламный, он из районных газет ушел. Районные газеты чувствуют себя сегодня очень, ну, не очень благополучно, скажем так, и очень тревожно. Это вот тоже одна из причин. То есть такой немножко хаотический у нас мир средств массовой информации.
Да.
Печатных.
Печатных, безусловно. Вот вы коснулись важной такой истории о том, что выходит достаточно много прессы, суть которой, в общем-то, только в том, чтобы транслировать точку зрения или освещать деятельность своих, скажем так,
благодетелей,
учредителей.
А вот, так и... очень часто бывает, что начальники вот этих муниципальных образований назначают сами себя главными редакторами этих СМИ.
Ну, это уже, наверное,
да,
наверное, уже верх, так сказать, профессионализма с точки зрения муниципального служащего, назначить себя еще и главным редактором. Но вот если серьезно, ведь в нашей стране на сегодняшний день, наверное, я буду прав, если скажу, что большинство газет, так или иначе, которые регулярно выходят, финансируются из федерального, республиканского, краевого, областного, муниципального бюджетов. То есть фактически находятся в зависимости от чиновников, так или иначе. И вот на ваш взгляд, как коллегам в такой ситуации остаться на стороне читателя?
Ну, я не скажу, что все издания находятся под контролем органов государственной власти, потому что, ну, мы помним, допустим, МК в Питере, или мы помним «Комсомольскую правду», или мы помним «Известия», или мы помним, извините, газету «Санкт-Петербургской ведомости», которую я возглавляю, где городу Санкт-Петербургу принадлежит 25% акций. Да, далеко не контрольный пакет. Поэтому, конечно, мы все сотрудничаем с органами государственной власти, но говорить о какой-то вот такой прямой зависимости далеко не всегда можно. Есть, безусловно, СМИ, которые выходят вот как органы, да, как печатные органы органов власти. Вот. Но у них, соответственно, и функции другие. Это не обязательно, вот как мы только что упомянули, муниципальные какие-то газеты. Это могут быть и областные газеты. Но у них, соответственно, выстраивается какая-то информационная политика. Я не вижу здесь большой проблемы, скажем, какого-то... Я понимаю подтекст вопроса, да? Вот нет ли какого-то такого единого давления органов государственной власти или некого такого как бы существующего госзаказа, который предопределяет, что будет написано в этих СМИ. Не думаю, что это какая-то серьезная проблема, потому что мир СМИ очень многообразен. И у нас есть не только массовой информации разных плюсов, да, от российской газеты до новой газеты, от Радио России до Эхо Москвы или Эхо Москвы в Петербурге и так далее. У нас есть совершенно разные технологические площадки. То есть у нас есть телеграм-каналы с большой аудиторией, у нас есть интернет-сайты с большой аудиторией, и зачастую именно они определяют информационную политику в своих регионах. Поэтому я не думаю, что это приводит к какой-то такой, ну, я не знаю, слишком такому какому-то контролю информационных потоков вот какими-то органами власти. Информационные потоки, они существуют, в общем, так или иначе, параллельно.
Нет, ну, я даже имел в виду не какое-то прямое явное давление, какие-то еженедельные рассылки тезисов апрельских, майских, июньских и так далее.
Хотя такое бывает, а то какое бывает.
Да, есть такие темники, во всяком случае были, сейчас уже не знаю. Просто я к тому, что такая ситуация может вызвать вполне понятную психологическую такую историю, когда редактор, журналист, он уже, ну, как бы понимает заранее, да, что есть какие-то флажки, есть какие-то границы, за которые заходить в его издание невозможно. И это то, что, наверное, называется внутренней самоцензурой. И вот это история, которая звучала вот неоднократно в последнее время в беседе с коллегами, особенно когда вот началась эта история с иностранными агентами, появились такие моменты, когда люди стали друг друга спрашивать, а вообще не опасно ли там что-то цитировать или приглашать куда-то кого-то или задавать вопрос как эксперту. Кстати, вот в вашей газете, например, как-то отдельно обсуждался вопрос о том, имеет смысл или не имеет обращаться за экспертным мнением к лицам, которые внесены в эти черные списки, например.
У нас этот вопрос не возникал, потому что мы и раньше не обращались за комментариями к тем людям, которые вот сегодня внесены в список тех же иноагентов. Да, мы городская газета, мы пишем о том, что происходит в городе Санкт-Петербурге. И, соответственно, если у нас есть проблемы со снегом, мы об этом пишем. Если у нас проблемы есть, условно говоря, с проверкой QR-кодов, да, и это проходит, так сказать, что местами очень похоже на фикцию, мы об этом пишем. Не думаю, я вот, ну хорошо, чтобы быть более объективным, возьмем, допустим, не нашу газету, а Фонтанку, да, которая может написать очень жестко о самых разных сторонах жизни города. Взаимоотношения при этом у Фонтанки и городской власти нормальные, конструктивные, взаимно уважительные. Вот это вот пример взаимодействия. Это пример того, как может все существовать и сотрудничать, в общем, и СМИ, и органы власти. Если самоцензура, самоцензура и была, и есть, и будет, она есть всегда и во всех странах мира. Количество, да, этой самоцензуры, ну вот это вопрос обсуждаемый. Но всегда в любом случае самоцензура присутствует, ну даже в простых вещах. Мы же все знаем, например, что мат неприемлем, да, в средствах массовой информации. Я никогда не употреблю никакую, естественно, и вы, Петр, никогда не употребите, я думаю, в эфире или где-то в газете, или в каком-то журнале и так далее, какое-нибудь такое выражение со сценной лексикой. Ну, это самоцензура, да, это самоцензура, потому что мы
считаем... Это запрещено законом.
Нет, ну, до того, как это было запрещено законом, я, тем не менее, да, тоже не употреблял. Но в жизни, как вы, Петр, знаете, я могу употребить такое выражение.
А кто не может, да? А кто не пьет, назови, я жду.
Ну да. Вот, поэтому нет, но самоцензура есть, и этот вопрос всегда есть. Это вопрос общественной жизни, вопрос каждого конкретного журналиста. Кто-то больше чего-то опасается, кто-то меньше чего-то опасается. Мы знаем, что, опять же, и в других странах, когда речь идет о вопросах, связанных с национальными интересами, тоже есть и самоцензура, и есть редакционная политика, и иногда очень не нравится там каким-то журналистам, да, то, что происходит в том или ином издании, в той или иной редакции, какие принимаются решения. Но такое есть. Это, в общем, это реальность. Это реальность.
Ну вот еще раз про реальность. Начало 2022 года, тяжелые ковидные времена. Ваше издание в этот год будущий смотрит с уверенностью?
Ну, наше издание смотрит спокойно, потому что и я думаю, что я как председатель Петербургского отделения Союза журналистов России могу сказать от отрасли, да, мне кажется, что мы все, в общем, с профессиональной точки зрения смотрим достаточно спокойно в этот год, потому что вот мы прожили полтора года с пандемией, и вначале казалось, что это какой-то небывалый стресс-тест, в котором выживут и который переживут не все. Были даже прогнозы, какое количество средств массовой информации закроется, а у нас мы знаем, что есть много слабых средств массовой информации, которые висят на волоске. И вот прошло полтора года, и мы видим, что массовых закрытий СМИ нету, массовых сокращений журналистов нету. СМИ адаптировались, СМИ использовали это время в том числе для развития, для выстраивания более грамотных цепочек технологических, информационных и всяких других. СМИ осознали какие-то свои слабые места и укрепили сильные. Да, и поэтому вот я думаю, что определенный оптимизм есть, потому что сильные СМИ, на мой взгляд, стали сильнее в результате пандемии.
Возможно. кто-то говорил, что для одних кризис – это кризис, а для других кризис – это как точка роста.
Это возможность, да. Да,
кризис – это возможность к новому рывку. Ну что ж, Дмитрий, огромное спасибо. Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами сегодня был главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих. Спасибо большое и с праздником Петр. Еще раз.
Да, Петр, спасибо тоже, с праздником, спасибо за приглашение.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.